Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять ноль семь в Москве. Это радио «Говорит Москва». Сегодня 6 июля, субботы. Мы рады вас приветствовать. Наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. И 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира. Также у нас идет трансляция в нашем Телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам везде. Все это ведет Евгений Воркунов. Ну, конечно, нам еще нужно представиться в студии Георгий Бабаян.
Евгений Фомина, всем доброе утро.
Доброе утро. Как дела?
Чё-то как-то не знаю.
Не знаю. Что
на это ответить? Да, какой-то странный. У меня вчера был вечерочек. Я тебе так.
Слишком много футбола.
Футбола даже и не слишком много. За последний месяц это бывало и по три в день. Нет, нормально. Хотя слишком много убогого футбола. Да. Португалия, Франция, мне кажется, и та, и другая команда слишком долго были на турнире, одна даже осталась.
Ну, а что делать?
Да, ну,
ладно. Ей пришлось.
Это да, это в понедельник. А так, не, мне вчера в... Я вчера с детьми сидел.
Да. Ты отец года?
Я, ну, это понятно, это база.
Хорошо.
Отпустил жену, значит, день рождения праздновать.
Свой или чей-то?
Ее.
Без тебя.
Ну, с подругами, да. Со мной она уже отпраздновала 15 тысяч.
Да, все, дела. Мы помним, да. Она пошла проедать его, я надеюсь.
Нет, это со мной. Это в планах пока еще на будущее. Короче, нет, ну, сижу дома, все, детей там уложил, смотрю этот футбол, все нормально. В какой-то момент мне приходит сообщение от Осипова.
Так.
Сейчас я даже... Посмотрю, подожди, процитировать можно это или нет? Но я, если что, процитирую близко к тексту.
Ну да, я уверена в твоих способностях в этом плане.
А, нам конец. Близко к тексту цитирую все-таки.
А, да?
Не прямые цитаты, да.
Ну,
нам
ладно.
Конец. Я говорю, что? В 00:57 мне пришло это сообщение. Мы в глухом лесу. А он поехал, значит, с друзьями, с одноклассниками нашими, в Рыбинск.
Рыбинск, мы с тобой обсуждали, там, где прекрасные старинные вывески в стиле дореволюционных вот этих вот.
Да.
Да, одна единственная улица, и все остальное, как будто бы там только что немцы прошли.
Вот в тот самый Рыбинск они почему-то решили поехать. Угу. Я забыл чертям собачьим про эти дореволюционные надписи, потом вспомнил, что это за место такое, этот Рыбинск, и чем он, значит, знаменит.
Больше ничем.
И вот они решили туда поехать. Ну и как самые уважающие себя, значит, путешественники на автомобиле, они решили не смотреть, по какой дороге лучше ехать в Рыбинск.
Скажи тебе по секрету, там все плохие.
Нет, туда можно и поехать, по федералке, по М8.
Ну да, да.
Через Ярославль.
Да, но я не скажу тебе, что это прям трасса мечты.
Да, но у тебя не отрывает колесо же, наверное, все-таки.
Не, не отрывает.
На М8, да? А вот на второй дороге отрывает колесо в глухом лесу.
Кайф.
В час ночи.
Кайф.
У тебя нет запаски.
Ну, естественно, у тебя же BMW.
Да.
Зачем же тебе запаска?
Они еще и на единичке BMW решили поехать. Четыре взрослых мужика на единичке BMW.
Очень удобно.
Красный, одного из этих мужиков.
Значит, такие, да, себе мужики, я,
ну,
тебе,
да,
так скажу.
Да, да.
Что за красная единичка?
И вот у меня как-то весь остальной вечер прошел в глумлении и троллинге по телефону. И в, ну, каких-то попытках помочь, потому что они
как ты можешь
там растерялись. Слушай, ну я уже думал, мне ехать 2,5 часа туда.
Да,
до
детей
этой
куда?
Точки. Ну, у меня дети, да. То есть, а я прям чувствовал, что я вот сейчас буду привязан, если к детям никуда ни влево, ни вправо, что-нибудь да случится. Я вот прям чувствовал вчера.
А что ты повезешь им? Колесо новое?
Колесо. Ну, у меня,
а где ты его возьмешь?
У меня есть колесо, предположим, которое могло бы туда подойти. И это колесо. А у них ни домкрата, ни колеса, ничего нету. Вообще связи нету. Ну, в общем, да.
Конечно, нет, ничего нет.
Приехали, да, приехали ребята в Рыбинск.
Ну, мы волнуемся, не могу, за Осипов, он жив?
Я не знаю, мне до сих пор не ответили. Я в итоге поглумился, спать лег. А пока еще ответа, добрались они до Рыбинска или нет, у меня не имеется в наличии. Ну, может быть, нет. Если что, то прямо в прямом эфире помянем.
Да. Осипов.
Если что,
так
да.
Нельзя, конечно.
Отбор в голевую передачу может быть объявлен сегодня.
Слушай.
Пока не ответил, но я надеюсь, что спят. Честно говоря, они на эвакуаторе должны были до этого Рыбинска доехать, да, в итоге.
Какой кошмар.
За какие-то безумные деньги.
Естественно. А зачем Рыбинск? Почему Рыбинск? Что за выбор?
О, я не знаю.
Ну, абсолютно. Есть просто нормальные города, типа Ярославля.
Да, причем они туда ехали-то.
Там, наверное, даже нет ни одной приличной гостиницы, я уверена в этом почему-то.
Я вот вообще, я задавал несколько раз, меня что ж звали туда?
Ну ты как умный человек не поехал.
Ну я не поехал, у меня работа.
Да ладно, не придумывай, просто ты не хочешь в Рыбинск, это нормально
для человека. Я не вижу сильно, да, много причин посещать Рыбинск такой компанией. Я не знаю, что там делать.
То есть, я тебе скажу, два часа...
ты перемещаешься по Золотому кольцу, ладно еще, хорошо.
Два часа ты находишься в Рыбинске и хочется покинуть Рыбинск.
Ну вот они пока, я думаю, еще и двух часов там не пробыли. Они, я думаю, едут еще на этом эвакуаторе туда-туда за безумные деньги. 1020 им должен стать эвакуатор.
Какой кошмар.
Двадцатка, прикинь, за эвакуатор.
Омерзительно.
Из Углича или откуда-то оттуда к нему должен был приехать.
Угу, из Углича. Да, Углич тоже такое же местечко, знаешь, ничуть
там
не лучше.
Там хоть часовой завод есть. УЧЗ. Ага.
Угу. Ничуть не лучше Рыбинска, поверь мне.
Ну да. Скажите, может, пожалуйста, почему не показывали матч Португалия-Франция, пишет Дмитрий. Слушайте, вчера был вообще скандал в этом смысле.
Там же око легло.
Да, потому что права на показ чемпионата Европы напополам у Матч ТВ и ОККО.
Угу.
И раньше ОККО эксклюзивно показывал только фуфел разный.
Угу.
Ничего такого, что вот вызывало бы возмущение, не было. А тут они все-таки эксклюзивно показывали четвертьфинал, еще и Португалия, Франция. Ну, тут поспорить можно, какая вывеска круче, Испания, Германия или Португалия, Франция. И все, естественно, решили как-то поискать, типа, где же идет все-таки эта трансляция. Но они не выдержали, как это обычно и бывает.
Да, они
своей
легли.
Эксклюзивности. Да, они легли, хотя я смотрел, естественно, через ОККО. Но я с телевизора смотрел.
Угу.
Никаких проблем
с телевизора не было. Не было проблем с телефона.
Были
все проблемы с ноутбуками и планшетами.
Понятно. Ну, не смотрите футбол с ноутбуков, что я могу вам сказать.
Ну, да.
Заведите телевизор.
У меня была такая перекличка, это же наша группа.
Я думаю,
коллеги поэтому очень сильно.
Вот да, миллион Тейлора, пишет миллион Тейлора. Миллион Тейлора, ладно. Пишет, что полуфинал тоже поделили. И я это не обладаю этой информацией, но я допускаю, что это было бы логично. Да, конечно, поделили.
Угу.
И будет примерно то же самое. Я вам больше скажу, со следующего года еще и все Еврокубки там только будут. По телеку не будут показывать, будут только на ОККО. Вот так вот. Да я давно привыкший, на самом деле. Там Испанию показывают, я у них давно смотрю.
Ну, хорошо.
Не было раньше никаких проблем.
Кстати, слушай, говоря, не было такого наплыва, может быть, никогда.
Не,
ну, опять же, видишь, у тебя не было проблем с телевизором.
С так телевизором что, вообще да, нет, я сидел, смотрел.
У всех. В лесу не поделили. Господи, какой кошмар. Миша Николаев, конечно, как мы понимаем, автор этого потрясающего сообщения.
Да, ладно. Так, ну ты как?
Ну.
Хромаешь?
Да. Я тебе потом покажу в перерыве.
У нее нога сломана.
Ты заметишь разницу, даже ты заметишь.
А, прям, да, пухла?
Угу.
Синенькая?
Нет.
Нет? Ну, подождем.
Скотина какая.
Ну, подождем.
Ну, я поеду сейчас к травматологу после этого эфира потрясающего. Что мне прям больно.
Очень много людей ломают ноги.
Вообще что-то ломают.
Вот этим летом,
в этом
да,
сезоне модно что-то ломать.
Да.
У нас здесь сколько? Две сломанные ноги?
У нас две сломанные ноги. У меня мама ломала палец.
Твоя мама ломала палец,
ты теперь
да,
третья.
Ну, я надеюсь, что я ничего не сломала. Ну, может,
надейся,
все-таки вывих хотя бы какой-нибудь.
Надейся.
Да. Трое моих коллег в газете сломали руки.
А в газете-то это вообще приговор.
Ну, как бы пишущие журналисты без руки,
да,
нормально?
Да.
Причем без правой, как правило, все.
Ну, что-то как-то очень странно. Сыграла в Макса, пишет Исаду. Ну, получается так, да. А что-то вот, что было? Миша Николаев намекает тут на 135-го, что его война сейчас тут бы уместно была.
Почему его?
Ну, пьяная была, ну, свалилась.
А, свалилась, дорога, да, да, но да, трезвая была, как дура. Была бы еще пьяная, было бы не так обидно.
Куда, откуда ты свалилась и зачем?
С одной ступеньки. Ступенька при выходе из дома, одна.
А, ты не Макса сыграл, ты Байдена сыграла.
Одна, хуже?
Одна ступенька, ты не справилась.
Одна ступенька, я не справилась. Думаю, президент Российской Федерации поднимался на инаугурации на 66 ступеней.
Президент Российской Федерации.
И у него не было ни одного вообще.
К нему никаких. Ты Байден?
Да. Ни одышки. Ни,
ты Байден?
Ни покраснений, ни вздувшихся жил.
Угу.
Евгения Тимуровна Фомина делает шаг просто.
Джозеф Байден.
Да. Слушай, это было, на самом деле это было очень страшно. Потому что я упала, у меня в руках ноутбук и телефон.
Что, разбила?
Не, не разбила.
А, ну ногу сломала, но это спасла, да?
Ты же знаешь, как ты падаешь в этой ситуации.
Да-да, вверх, вверх.
Да-да-да.
Это правда.
Абсолютно. И я думаю, слава богу, что я вот здесь валяюсь, как падаль, но я хотя бы могу связаться с мужем. Я им пишу срочно, иди сюда, я, кажется, сломала ногу.
Какой ужас.
Приезжай, да. Он не отвечает. А плюс 35. И солнце палящее. Я на этом всем валяюсь. Я понимаю, что мне надо ползти в тень, иначе я еще ко всему этому словлю солнечный удар.
Дурдом. Солнечный удар. Это, конечно, вот в этом уравнении звучит очень, очень странно. Ой, не дай бог, только бы не загореть, только бы не обгореть.
Обгореть уже не так страшно.
Открытый перелом, знаешь, в этом. Да, должен быть торчит. Только бы не обгореть. Только не обгореть.
Да-да-да, СПФ 50, срочно, срочно, СПФ 50.
Слушай, ну у нас вот сейчас на улицу выходишь и в окно смотришь, как будто и не было.
Ну...
Но я напомню, что всю неделю у нас была какая-то безумная жара.
Да.
По 30 с лишним градусов. На неделе у меня машина показывала 37.
Да, а у меня было даже 39 как-то.
Я думаю, что 38,5. Это, конечно, на солнце, прям на солнце, угу. Но тем не менее, оно было. Сейчас там 20 и холодно, я в куртке сижу.
Там вообще дубак какой-то, я замерзла.
А, всю неделю я одуревал от жары прямо здесь, в студии, здесь не справлялся кондиционер.
Не справлялся, да. Ну, конечно, когда такое солнце.
Очень было плохо. И огромное количество компаний оказалось, тоже обратили на это внимание.
Угу.
И, ну, от компании Москвы и Подмосковья у нас здесь 20% компаний из Москвы и Подмосковья изменили режим работы из-за жары.
Да, мои коллеги отменили очную летучку, сказали, мы пока доедем, все сваримся к чертовой матери, давайте-ка сидеть дома под кондиционерами, не придумывайте.
А когда едут, они не под кондиционерами, типа?
Ну, вот знаешь, там пешком дойти до метро, может быть, кто-то там едет в старых вагонах метро, прости господи, такое случается.
Ну, они что ж с кондиционерами, там же их дооснастили.
Ты знаешь, вот, по-моему, на зеленой ветке...
Нет?
Нет, это какое-то проклятое место. Там есть уже новые, ну как новые? Новые, но все равно старые. Они вот по всем, по меркам нормального метро, всего остального, это старые поезда.
Да, то они запряжены еще в упряжке.
Да, да, а для зеленой это типа уже победа.
Крестьяне тащат.
Там до последнего были с этими, с мягкими сиденьями. Ну, до такой степени,
да. И там не работает.
Нет, там не работает.
Хорошо. В июле 23-го года о послаблениях для персонала рассказывал каждый четвертый работодатель. Это получается год назад. При этом, по словам HR-специалистов, их компании создавали комфорт. Комфортные температурные условия, тыры-пыры, восемь-дыры, да это уже не важно. Короче, вот в этот раз ваша работа, ваш работодатель, а может быть, вы сами себе работодатель и так далее, устраивали ли вам какие-то послабления из-за погоды?
Причем они выключались.
И надо ли оно? Вот давайте по-честному. Оно должно было происходить или нет?
Ну, тут такое, знаешь, насколько это действительно стихийное бедствие, насколько это действительно что-то из ряда вон, что мы прям должны режим работы менять.
Uh-huh.
Ну, то есть, вот 2 недели назад у меня была тоже та же самая история, когда нам отменили очную встречу с коллегами, потому что в тот день был какой-то серьезный ураган. Помнишь? У нас в этом году очень много жары и очень много ураганов.
Да. Да.
Ну, типа, тоже это может быть небезопасно, ребят, давайте посидим дома.
Угу.
Такие, мне кажется, что им просто самим не хочется руководству ходить на работу, они такие, типа, да ну нафиг.
Ну, вот типа того, да.
Ну, окей, кому плохо от этого?
Не, ураган, я понимаю, жара, не понимаю.
Ну, вот тут сложно сказать, понимаешь, нас-то с тобой это никак не может касаться, какая бы погода там ни была, извольте, пожалуйста, прийти и работать.
Да, ну хотя у меня вот у второй редакции всех, кто именно сидят в редакции, их отпустили на удаленку.
Ну, точно так же, как и да. у нас во второй редакции. Видимо, те, кто сидят в редакции могут не сидеть.
Да.
Это, конечно, некоторым образом говорит о нашей полезности и загруженности.
Но мне кажется, что на самом деле работодатель обязан не домой отпускать, а кондиционер сделать нормальный.
Ну, тут вопрос не в кондиционере, в редакции. Наверняка у вас в редакции есть нормальный кондиционер.
Да, да, и мне вот кажется, что абсолютно было выносимо работать отсюда. Никаких проблем не было. Но я про кондиционеры просто вот хочу пожаловаться.
Ты говоришь, он не справлялся.
Он не справлялся в студии, а вот там справлялся в ньюсруме. Нормально, никаких проблем не было. Тут вот именно что-то, то ли, я не знаю, засорились, то ли еще что-то. Он конкретно в студии, на мой взгляд, не справлялся. А может быть, мне уже было плохо просто от этой жары.
Да, еще, может быть, знаешь, там больше помещения, а здесь из-за солнца сильнее нагревается.
Может быть, да, но в ньюсруме нормально. У меня есть ощущение, что мы вообще живем в режиме, как будто у нас не существует вот этих температур.
Ну да.
Мы думаем, что в Москве не бывает плюс 35. И вообще плюс 30 это типа не наша тема. Поэтому кондиционер у нас это не графа дано. Дома, в некоторых местах, заведениях, магазинах.
Прикинь, в некоторых ресторанах до сих пор нет кондиционеров. Для меня это такая удивительная
вот
история.
Вот и я тебе о чем и говорю.
Это же прям очень странно.
Каким
я бронирую,
образом?
Я спрашиваю, типа, ребят, а у вас есть кондиционер? Мне, конечно, самой кажется странным, что я задаю эти вопросы.
Просто задаешь, да. Но понимаешь,
что просто если я сталкивалась с этим, да?
Понимаешь, только в плюс 30.
Угу. Они говорят, ну, вы можете посидеть на открытой веранде. Я думаю, то на открытой веранде сильно лучше, конечно, да, в плюс 30.
Да. Давайте мне две, пожалуйста, веранды, и чтобы зонтика не было. Знаешь, вот это вообще. Я посижу, пожалуй. Я даже, может быть, потом в конце уже полежу. Да, и буду, и уносите в конце. На счет закрываю заранее. Но это бредятина какая-то. Почему мы не считаем, что кондиционер это просто для нас не такая же главная штука, как и обогреватель? На самом деле, ну там, батарея в квартире. На самом деле это одно и то же для нас. Вот такая вот у нас забавная ситуация получается. У нас зимой очень холодно, и летом очень жарко.
И практически зимой... резко континентальный климат. Мы еще минуточку и будем в Сибири.
Ну, походу, да. Походу. Не знаю, куда мы там в итоге доедем. Может, и в Сибирь кто-то из нас доедет, откуда мы знаем, да, рано или поздно. Но такая ситуация с климатом есть. Есть такая проблема. Почему до сих пор до многих это не дошло, для меня непонятно.
Слушай, я снимала один раз квартиру в Амстердаме летом. В Амстердаме летом фигня, конечно, а не погода, как, собственно, во все остальное время года. То есть там плюс 30, наверное, не бывает никогда, я подозреваю. Может быть, бывает, да, но это очень редко. Там это не очень солнечный город, и, как правило, летом, ну вот сколько я раз там летом была, там было типа 20-25.
Вонючий город уничтожить. Да, ненавижу.
Да, это рубрика «Амстердам» от Георгия Бабаяна.
Они сейчас, кстати, играют.
Да? С кем они играют?
Они играют с турками.
За кого мы болеем? За турок, конечно. Или тут, знаешь, хрен редьки не слаще.
Да, вот у меня вообще весь турнир под этим... Лозунгом. Да, лозунгом проходит. Ну.
Понятно. И там не было в квартире, квартира была дорогущая. В центре Амстердама огромная квартира с очень крутой техникой, прям очень классно обставлена, с двумя балконами, с несколькими спальнями, несколькими ванными комнатами. Вот прям вот все как нужно. Нет кондиционера.
А отопление есть? Спрашивает Григорий из Санкт-Петербурга.
Слушай, летом я как-то не озаботилась этим вопросом, но, скорее всего, нет. Это же очень большая редкость, чтобы в Центральной Европе было центральное отопление.
Скорее всего, нету.
Скорее всего, нету.
Прикиньте, у них там ничего нету в итоге.
Ну, да.
На этих, значит, вот всех надо равняться? Да пошли они.
Не-не-не, на этих вообще нельзя равняться. С ума сошел, там вместо горячей воды бойлер висит. Нет, такого же вообще нигде нет. Это только мы, нормальные люди. Да, так что... Ну, мне казалось это очень странным, потому что, ну, окей, хорошо, вы сдаете эту квартиру, вы на ней, типа, зарабатываете, там, туристы у вас там какие-то, ценник просто космический, естественно, как в этом чертовом Амстердаме всегда.
Да,
почему у вас нет кондиционера? Почему? Ну, что это за детский сад какой-то? Ну, то есть в Париже таких вопросов у меня никогда не возникало, потому что в Париже очень жарко летом. Я думаю, в Риме тоже не возникло бы такой ситуации.
И не очень холодно зимой.
В Париже?
Да, и я думаю, у них там тоже 100% нет никакого отопления в Париже.
Вот не знаю. Я не была в Париже зимой.
Нету, нету, 100%.
В Риме точно нет. В Риме зимой.
И в Риме тоже, да, нет.
Да, можно примерзнуть.
Но мы находимся в другой ситуации. У нас это просто данность. Да? Да. Бывает очень жарко. Вообще, в принципе, на этой неделе было безумно жарко, невероятно жарко.
Да, но и нормальные температуры, типа 25. 25 – это некомфортно без кондея.
25, ну и ближе к 30-ке тоже, 27-28. Это же стандарт для лета.
Да, это некомфортная температура для того, чтобы находиться в помещении без кондиционера.
Почему? У нас до сих пор везде нет кондиционеров.
Не знаю.
Ну, для меня это удивительно.
При этом, ты знаешь, каждый раз никто же ведь не верит, что лето настанет. И вот сейчас ты себе представить
сейчас
не можешь.
Начинают покупать кондиционеры.
У меня же мама работает в такой компании. Да, да. Она говорит, у нас продажники просто умирают. Угу. Ну, то есть вообще невозможно.
Потому что даже у них в конторе кондиционеры нет.
Было бы смешно.
Ну, я думаю, это вообще спокойно может быть правдой.
Нет, не тот случай.
Нет, есть, да?
Ну, было бы смешно, конечно, да. Нет, просто все такие типа, о, лето? Ну, надо же, как странно, летом оказывается жарко. Чего? Серьезно?
Вы издеваетесь, что ли? При 28-33 очень комфортно, плюс 25 холодно. А у меня дома нет кондиционера, зачем мне этот срам? Пишет Андрей. А, в Анталии в квартире отопление и кондиционер, пишет Григорий Санкт-Петербурга.
Ну, кондиционер логично.
Кондиционер понятно.
А отопление удивительно рядом. Слушай, хотя я сейчас вспоминаю, что в Стамбуле я вот была, и, по-моему, там было отопление.
Да?
Да. Но это было... Нет, я сейчас могу врать, я не помню. Я была в двух очень хороших отелях в Стамбуле, и это было как раз зимой. Типа, знаешь, там, декабрь и февраль, условно говоря. И было очень комфортно. И, наверное, это было отопление все-таки.
У друзей на работе ввели что-то вроде футбольного водяного перерыва.
Какой кайф.
Настройки особо не покондиционируешь.
Слушай, ну там же крановщик погиб. От этой жары, ты знаешь, да, эту чудесную чего? Историю? Потерял сознание наверху. Чудесную в огромных кавычках, разумеется. Потерял наверху сознание и скончался.
Ужас какой.
Да, ну потому что плюс 37 – это не самая комфортная погода для...
Для того, чтобы сидеть в кране. Не, ну это понятно, да. Не, ну вот тут вот к начальству вопрос.
Ну да, надо было, наверное, об этом подумать.
Да. Я работаю в химчистке, от оборудования в цеху так нагревается воздух, что никакие кондиционеры не помогают, никаких послаблений для работников нет, мощные вентиляторы не помогают. Вентилятор — это вообще лажа.
Вентилятор — абсолютная лажа. Сейчас, знаешь, придумывают эти какие-то шаман, нет, колхозят вентилятор к увлажнителю.
Аккуратней, шаманят и колхозят, чтобы в одном предложении как-то не выглядело, что ты оскорбляешь человека, потому что он русский.
Ты давай-ка это самое, не подводи меня под монастырь, что я тебе плохого сегодня сделала? Ну, кофе не очень, но я здесь ни при чем.
Ну, ты ни при чем, да. Ладно, ну, а что колхозит-то?
Ну, ты, знаешь, ставишь кондиционер,
вентилятор,
да, перед ним этот увлажнитель, и предполагается, что так будет больше толку. Такая дичь.
То есть вот ты купил себе и увлажнитель, и вентилятор, но не купил, блин, кондиционер.
Да.
Что с тобой не так?
Все.
Сейчас новости, потом продолжим. Тридцать шесть в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 6 июля, суббота. С вами Евгений Фомин.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит Москва-бот». Звоните 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам везде.
Сколько сообщений про крановщика, что он...
Да, оказывается. Слушай, я, видимо, в развитии уже не видел. Я видел только первые сообщения, наверное, что он это...
Поэтому давайте...
Все все равно.
Опустим вообще да, тему подробности, с этим крановщиком, да.
А, Елена пишет, что московская жара по сравнению с Краснодарской, когда в центре города термометр показывает плюс 53, в транспорте нет кондиционеров, а каблуки проваливаются в плавящийся асфальт, просто рай. Когда я переехала из Краснодара в Москву, начала любить лето. Ну, давай так, от Краснодара допускаю. Ты как будто бы этого ждешь. Или да. Там от Ростова, да, еще да. От чего-то. А для нас, для москвичей, это...
Да нет.
Ну, такое.
Так нет.
Ну, наверное, нет.
В том-то и дело, что нет.
Поэтому...
Абсолютно ждешь.
Мне муж рассказывал. Знаешь, к вопросу о том, почему все считают, что москвичи зажрались. Он тут ездил два раза на электробусе. Из одной квартиры в другую. Такой экспериментатор. Он говорит, я офигел.
У вас прям в квартирах остановки?
Круто. Как оно и есть, знаешь,
круто. Да? Вот это Москва.
Да, и станция вот метро тоже.
Да,
но... Да. А, и он говорит, подъезжает электробус к остановке, он присаживается, естественно.
Да? На пневме, да.
И в этот момент кондиционер начинает работать намного интенсивнее, чтобы, когда двери открываются, горячий воздух внутрь салона...
Да ладно.
Я говорю, да ладно, так не может быть.
Такое?
Он говорит, может. Я а прям...
Это так работает?
Прям офигел.
Ну, надо интенсивнее работать для этого.
Ну да, то есть ты, знаешь, как будто бы выдуваешь этот воздух на улицу, а не затягиваешь горячий внутрь салона. Ты, не дай бог, знаешь, на полградусика из-за этих остановок поднимется температура зажравшихся москвичей. Они же могут и ныть начать по этому поводу.
Не, ну это да, это конечно, вопросики к москвичам после такого могут возникнуть. Это реально перебор. Вот что-что, но это реально уже все.
Не, ну мы же неподогреваемые подземные переходы нас уже возмущали этой зимой.
Да?
Да, а ты что, забыл, как я тут возмущалась?
Да.
Я шла по Новослободской улице зимой.
Да.
Домой
шла. И там не посмели не подогреть тебе подземный переход?
И один подземный переход был не подогрет. И я спускаюсь и такая прям ругаюсь. Прям какого черта? Это Новослободская улица, это центр города.
Обычно их подогревают?
Ну, конечно, входы в метро подогревают. Не обращал внимания, что вход в метро у тебя всегда мокрый, а не... Ты не бываешь
вход
в метро.
В метро, да.
Он мокрый.
Вход в метро, понятное дело.
А не... А, понятное дело, да? А ну, пешеходный переход тоже перегревают.
Да?
Подогревают, да. Не, может быть, не все.
Перегревают.
Перегревают, да. Иногда перегревают.
Перегревают, да. Зачем? Так чтобы тепло!
Не обледенело.
Да, прям так, настолько тепло надо делать. Какого черта? Какого черта вы прямо устроили здесь, Майами?
Да, мне горячо идти по этим
ступеням. Да.
Не, ну мы немножко не в себе, да. Давай будем честны.
А вот представляешь, ты работодатель, например.
Да.
Берешь человека на работу.
А он москвич.
А он, мало то, что он москвич, так он еще и не в себе.
Как мы все.
А тебе бы хотелось как-то понять, в себе он или не в себе. А вот как? Универсального инструмента нет. Ты можешь нанять себе специального человека, который будет принимать к тебе на работу людей.
Да.
Но тут тоже же надо еще найти этого человека, который будет принимать, и ты должен быть в нем уверен.
Да, он тоже, скорее всего, не в себе.
А он тоже есть такая вероятность, да, что не в себе. И поэтому у нас запускают систему социального рейтинга. Ты видела такую тему на неделе, нет?
Видела.
У нас тут обсуждали ее даже в «Своей правде». Да. А, значит,
но что мешает нам обсудить ее еще раз?
Конечно. Я ее не брал в обсуждение специально, потому что подумал, бабафомненько. Вот прям есть такое, когда, знаешь, тема
да.
Такая. Ой, бабафомчик пришел. Значит, социальный рейтинг. Что это такое? Это один из наших университетов запустил в тестовом режиме систему социального тестирования. Ты там проходишь, отвечаешь на несколько вопросов, их, по-моему, штук 30, и тебе высчитывает твой социальный рейтинг и твой потенциальный социальный рейтинг. И относительно этого социального рейтинга подразумевается, что он будет у всех, и вся наша жизнь будет так или иначе с ним связана и через него проходить. Тебя будут принимать на работу, выдавать кредиты, там, ипотеки и все прочее, вот исходя из этого социального рейтинга. Открываться будут для тебя какие-то двери, а какие-то двери будут закрываться.
Ну, прекрасно.
Если у тебя низкий социальный рейтинг.
Из чего он складывается?
Он складывается непонятно из чего, потому что я его прошел, его, например, Осипов тоже прошел. У нас примерно одинаково, но у него на пункт, по-моему, выше. Или на два пункта выше. Ну, там что-то типа у меня 60 с чем-то было, по-моему. И потенциально там какой-то 70 с чем-то. А, и у него то же самое, но только там у меня, грубо говоря, 60, а у него 61 или 62.
Ну,
вот
понятно.
Как-то так, выше. А, Вот, и мы пытались,
какие там вопросы?
Мы пытались разгадать, с чем это связано. У тебя там спрашивают семейное положение,
так.
Образование,
так.
Деньги,
так.
Дети.
Так, ну пока что у тебя должно быть все.
Кого ты тащишь на себе, соответственно.
То, что у тебя есть дети, а Осипова нет, например, должно быть тебе как будто бы в плюс.
Вот я тоже так думал. Награды государственные, там есть такой пункт? Нет, пока нет.
Ну, мы скоро будем, да.
Да. А, значит, государственные награды, социальные льготы.
Угу. Ну, это как будто бы в минус.
Ну, у меня нету.
Ну, нету. Да подожди, сейчас родишь третьего.
Будет. Ну, да, я это не забивал. Единственное у нас там плюс-минус отличие, значит, с Осиповым было, это по детям.
Да.
И у него образований больше.
Куда уж больше-то, чем у тебя.
У него прям, ну, там есть пункт, типа, как, какое у вас образование, ты выбираешь, там, магистр, не магистр, вот эта вот вся история.
Угу.
А, и можешь выбрать, есть ли у вас еще одно образование, угу. не связанное по профилю с предыдущим образованием. Я сказал, что нет.
А у тебя так, да?
Ну, я
Они
не
же
знаю.
Они же связаны.
Ну, не, относительно, вообще нет, конечно. Одно у меня журналистское.
Ну да, они не связаны, хотел сказать, прости, оговорился.
Но я, короче, сделал, что у меня просто магистратура, а он сказал, что у него два высших, это правда. У него действительно два высших диплома.
Да.
У него Гнесинская академия и президентская академия, у него два высших диплома, это правда так. И вот, может быть, из-за счет этого диплома пошло у него чуть повыше.
А как же дети?
Ну, вот и я тоже подумал, а как же дети?
Должны быть дороже стоить, чем два высших образования.
Вот и мне так показалось.
Для государства-то что важнее, чтобы у тебя было два высших образования?
Вот и мне так показалось. Мне
или двое детей?
Показалось, что дети должны вообще сильно весить. На самом деле, в этом социальном
полностью
рейтинге.
Полностью тебя поддерживаю.
Но, с другой стороны, смотря о чем мы говорим. Если мы говорим о государстве, о демографии, вот об этом, обо всем, да. Но если мы говорим о социальном рейтинге, который влияет на то, как тебя будут встречать работодатель, там еще что-то.
То дети, наоборот,
тогда
в минус.
Тогда дети, наверное, в минус. И вот, наверное, это даже, получается, придает честности вот этому тестовому тестированию
на, да, конечно.
Социальный рейтинг. А, о чем я хотел бы поговорить. Вы вообще как смотрите на то, что человека потенциально уже превращают в код, в циферки? Все, что вы из себя представляете, пока в тестовом режиме, но тем не менее, превратили в 32 вопроса.
Ну, это же прекрасно.
Не больше и не меньше. Вот это прекрасно или это упрощение, преступное упрощение нашей человеческой сущности, жуткий мир киберпанка, в который мы с вами сваливаемся, и нам даже не выдают кошка-жену, как в Китае. Там сам за этот соцрейтинг.
Не, ну слушай, давай так. Сама идея-то неплохая. Может быть, он должен быть сложнее. Может быть, он должен состоять не из 32 вопросов, а из 132 вопросов. Он должен включать какие-то еще параметры. Пускай так. Да?
Ну, это вопросы тебе задают сейчас, потому что они не имеют доступа никакой информации. Но подразумевается, что если будет такое что-то
существовать... Да, они так будут это все знать без
тебя.
Он
автоматический.
Да.
Социальный рейтинг, он абсолютно автоматический. Ты ни на какие вопросы нам не отвечаешь.
Ну, тут тоже, знаешь,
жизнь твоя отвечает на эти вопросы.
Да, твой рейтинг в Яндекс.Такси, например, будет входить в этот пункт?
И, да, было бы неплохо. Я думаю, что будет,
да.
Конечно.
Твой рейтинг на Авито пускай тоже входит. Что-то, и все, так,
все,
и все отзывы,
входить,
которые, да, там у тебя
там есть.
Там есть
такой пункт, кстати говоря. Ведете ли вы соцсети, блоги и так далее, публичные? И ты тоже это должен выбрать. Но график,
но
который
что,
они потом
выбрал?
Рисуют, да, веду. Ну, соцсети у тебя любые, даже если ты просто где-то зарегистрирован, у тебя не надо быть публичным человеком. А, еще общественная позиция там была.
Это что значит? Ну, волонтер ли ты, депутат ли, муниципальный?
Ведете ли вы общественно активную жизнь, да.
Ну, получается, что ты ведешь просто потому, что у тебя работа такая.
Ну да. Ну, там нет этого уточнения, но он достаточно поверхностный, но тем не менее, ты должен все равно. Это прописать. Потом в графике достаточно скудно там это у них. Ну, это просто студенческий тест, да, какой-то, или университетский тест. Скорее всего, студенты там все это и писали. График пока ничего особо не показывает тебе и не объясняет. Но это именно такая визионерская история. Относитесь к этому как к концепции.
Ну да,
пункты подобраны достаточно правильно. Может быть, вы бы включили, вот как видите, Евгений Тимурна, она сразу решила включить... Рейтинг Яндекс.Такси и, например, Авито. Про эти рейтинги вспомнила.
Не, ну а почему нет? Слушай,
нет,
это же тоже говорит о том,
быть,
как ты себя ведешь в обществе.
Добавить.
Вот условно говоря. То есть какие-то твои Ну нет, ты
как
сейчас скажешь, что
тебя,
это... Как видят тебя, как ты видишь, да.
Да.
Ну пускай. Такое тоже может быть важным.
Да. Это подготовка к чипированию, пишет дело техники. Ну...
Да нет, даже уже чипировали же.
Мне кажется, это хуже.
Уже были.
Во-первых, мы уже, да. А во-вторых, это на самом деле, вот для тех, кто к чипам относится отрицательно, мне кажется, социальный рейтинг — это хуже. Ну, про Китай же были эти байки.
Угу.
Долгое время, что у них там существует этот рейтинг у китаёзов.
Да.
И выдают кость казина еще, да, если у тебя хороший рейтинг, тебе кость казина дают. Это все миф, нет там никакого социального рейтинга, по крайней мере, так, как его представляем мы. Но у них больше под это базы, на самом деле, потому что у тебя вся китайская жизнь, она сосредоточена во всех своих социальных сетях, в двух приложениях, через которые ты там все заказываешь, покупаешь, оплачиваешь через них же. У тебя вот это вот... Киберсоставляющая жизни, она сильно выше, чем у нас, и посчитать там это намного проще.
Ну вот 135-й, между прочим, пишет. Позвольте уточнить важнейший вопрос. Пункт по употреблению алкоголя для определения социального рейтинга, конечно, есть?
Там есть нечто похожее, там есть про здоровый образ жизни. Ведете ли вы здоровый образ жизни? Веду, не веду, стараюсь, очень хотел бы, но не веду.
Ну, понятно.
Вот что-то такое.
Да, ну тут тоже, знаешь, гибкий ЗОЖ. Кто-то считает, что у него вполне здоровый образ жизни, но мы же здесь не имеем каких-то четких параметров. Абсолютно. Даже мы с тобой в эфире сколько раз эту тему обсуждали.
Это поверхностно.
Это поверхностно, да.
А тут, так, знаешь, про алкоголь абсолютно точно должно входить в этот рейтинг.
Тут будет какая история? Твоя просто скидка в КБ будет подвязываться под эту историю.
История покупок.
Да, история покупок.
В магазинах, которые торгуют алкоголем, 100% туда подвязывается.
Ну, это же тоже какая-то... Но вот оно
надо,
часть.
Вот оно надо, жизнь такая, настолько под колпаком, не становится от этого немножечко не по себе, от ощущения того, что ты не просто уже не можешь скрыться, а что ты не просто не можешь скрыться, но еще и оценку тебе за это дают.
Вот ты, например, женатый человек, да?
Да.
А у тебя аккаунт в Тиндере, в Ковер, в ВК-знакомствах и на Мамбе.
И это
вот какого, спрашивается, рожна?
Отражается на том, берут тебя на работу хорошую или не берут?
Конечно, устроишь ты там, значит, какой-нибудь разврат, разброд, шатание, раз ты такая мразь неверная. Правильно? Зачем ты там нужен такой? Или наоборот, внесешь, так сказать, свежую кровь, все будут ходить красивые, веселые, привлекать твое внимание.
Ну, это был бы, конечно, подход интересный. Слушайте, нам такой нужен.
Нам нужен какой-то...
В HR-отдел приходишь, говорит, найдите мне такого вот, чтобы развратник был грязный.
Да, чтобы нам... девчонок щипал за задницу.
Да-да-да.
Хотим такого.
Расшевелим давайте нашу контору.
А что, мне кажется, нормальная тема-то.
А так на самом деле постоянно и бывает. На таких людей всегда есть компромат, их можно приструнить, они управляемые.
О-о, смотри, как этот КГБшник мыслит. Да-да-да. Верните памятник, а не фонтан.
Сразу надо. Ну так и должно быть. Нет, ну а что?
Да хорошая, кстати, такая. Ну, вот это, что на них их можно приструнить. Это прикольный, кстати, подход.
Да, ну тут...
Мы берем самым низким социальным рейтингом.
Да,
чтобы... Потому что это чмони, которых никогда не берут, да, и мы можем оплатить самую низкую зарплату. Ну, в том числе.
В том числе, да. Тут просто смотри, что важно с точки зрения государства, что важно с точки зрения работодателя. Вот мы с тобой уже наткнулись на момент, так скажем, противоречивый. Наличие детей с точки зрения государства — это плюс, а с точки зрения работодателя может быть и минус.
Угу.
Ну, потому что ты будешь бесконечно сидеть на больничных со своими детьми.
Ну, вот да, я не
никаких
понял,
там тебе переработок, потому что мне нужно в сад за ребенком,
по
в школу,
факту, учитывая,
на родительское
что
собрание.
У меня практически все было точно так же, как у Осипова, за исключением нескольких пунктов.
Ну, образование, может быть, тебя подкачало.
Да, спасибо. Но у меня есть некоторые пункты, по которым у меня все-таки, у меня преимущество, а у него преимущество по, ну, не преимущество, больше.
Там, зарплата с детьми. Больше.
Там детей зарплаты, больше. И, кстати говоря, там очень скудный какой-то выбор.
Да?
Там нельзя, там точную такие, зарплату...
Такие, на наши миллионы никто нет?
Не-не-не, там точную зарплату ты не пишешь, но смысл не в этом. Нет, там по деньгам тоже сходится, а вот не сходилось только по образованию, по детям. И получилось, образование выиграло.
Слушай,
и
если вот есть этому... ссылка, кинь, сейчас мы будем экспериментировать.
А есть, да, где-то у меня была эта ссылка.
Все хорошо до первой ошибки, как будет ломаться жизнь с таким рейтингом, пишет нам Гэндальф Серый.
Она будет ломаться. 100% будет ломаться. Ну, то есть как, сломаете-то вы жизнь, наверное, себе сами, но рейтинг поможет, рейтинг это отобразит.
Тут вопрос в том, что мы считаем сломанной жизнью. Что мы считаем...
Ну, вот если вы алкаш запойный, вы себе жизнь сломали, это отобразилось на вашем
рейтинге. А если вы не запойный алкаш?
Если вы запойный алкаш, разведенка с алиментами. Про алименты там тоже написано. Есть пункты про долги, за ипотеки и так далее и тому подобное.
Ну,
вот
когда вы меня уволите?
Алкаш-разведенка, значит, который не платит алименты и с просроченными кредитами, ну, добро пожаловать на рынок труда. Ты уволен.
Ну, ты сейчас мне говоришь, да? Я так понимаю.
Никому конкретно. Ни на
так,
что.
Я на всякий случай. За булдыги, колдырищи каждую пятницу должны лишаться прав ходить в отпуск и жениться.
Я вам подглядел, к сожалению, что 420-й, но это хорошее. За булдыги.
За булдыги хорошее слово. Капитализм выдохся. Теперь его хотят перевести на социальный рейтинг, чтобы деньги не платить, а сделать всех послушными рабами системы. Но это тупик. Система всегда может пойти не туда, полагает Сергей. Угу. У меня кредитный рейтинг подпорчен непонятной просрочкой. Долг 0 рублей, просрочка 0 рублей, но рейтинг портит. Звонил, исправить не могут. А вот так ошибутся, и будут проблемы на всю жизнь, пишет Владимир Бонд.
Да, а вам за это кредит не выдают или что?
Не, просто у тебя рейтинг не 5, а 4,9.
А и вам не наплевать ли?
Вообще наплевать.
То есть если вам выдают кредит в итоге...
Угу. То... Выдают, выдают. У меня тоже такая была история, там они ошиблись, знаешь, типа там что-то 24 рубля я не доплатила, а это выяснилось спустя 3 месяца, естественно. Но... Получается, там трехмесячная просрочка 24 рублей, потому что они считать не умеют.
А это не лучше ли для банка? Если честно... у тебя просрочка, которую ты потом выплатил с процентами.
Ты знаешь, для, например, твоего кредитного рейтинга, если мы говорим про кредиты, я большой специалист, вопрос, ты знаешь.
Да,
хорошо, чтобы у тебя была, в принципе, какая-то кредитная история. То есть это шансов понятно. Получить ипотеку больше у того, кто уже брал
уже
кредит
брал
на диван,
кредит,
чем у того, кто это делает впервые.
100%. Ну вот просто если так логически порассуждать, если у тебя были просрочки и какие-то там по выплатам, но ты выплачивал в итоге с процентами, ну так ты же банку-то приятней. Чем человек, который все выплачивает вовремя, без лишних процентов и наценок, или чем человек, который заранее гасит. Так точно, это вообще сволочь по банковским меркам.
Да-да-да, прям максимально.
Да.
Они так... прям отговаривают.
Конечно.
Раньше же были даже запреты, ты знаешь?
Я знаю.
Потом это запретили, государство сказало, да. Что-то совсем походу оборзели.
Ну так получается-то, вот у вас должен быть кредитный рейтинг наоборот выше, что у вас просрочки.
Не знаю, если они погашены. Доброжелатель пишет, еще судимости можно на себе крест ставить.
Ну, с судимостью.
А сколько разводов сейчас, можно?
И сейчас у вас будет проблемка. Сколько разводов можно?
Да.
Ноль, конечно.
Да? Это просто интересно.
Разводов ноль.
А внебрачных детей?
Ноль.
Так, мы не, страну,
ну, слушай,
конечно,
нет,
не
с
поднимем.
Детьми нет, давай, вот да, я передумал. С детьми, пожалуйста.
Лучше же внебрачные дети, чем никаких.
Лучше внебрачные, чем никаких, но лучше в браке, чем небрачные. То есть вот градация понятна.
То есть все-таки клеймо незаконно рожденных
нет,
будем
детей,
ставить на этих ублюдков.
Незаконно рожденных, да, бастарды. Значит, никаких детей, бастарды и законно рожденные наследники. Вот рейтинг так выглядит, да.
Хорошо, ладно. В зависимости от этого будем их брать на плюс-минус более или менее хорошую работу.
Хорошую работу, конечно, да.
А даже в рамках хорошей работы
нет,
будем определять давай... зарплатный уровень.
Бастарда это никак не касается. Это не его, на его социальном рейтинге его происхождение все-таки
не должно
сказаться. Хотя, если давайте по-честному, то должно.
Ну, конечно, он не рос в полной семье,
если
по-честному,
то он должна.
Хуже воспитан,
но получается,
с точки
он
зрения.
Базово, ну, и у него тогда должна быть возможность все-таки соточку выбить. То есть за счет каких-то других пассивных перков он должен туда к соточке вырваться.
Это как ЕГЭ, знаешь, когда ты сдал, типа, на 96, но за счет золотого значка ГТО,
да, добрал, да, что-то такое, у него должны быть такие значки. Чтобы можно было открыть вот эту ачивку какую-то, типа 7 высших образований, больше не бастард.
Семь высших образований, от него же никакого толку, он всю дорогу не работал, а учился только.
Ну да, может быть, у тебя тоже уже вниз пошло.
Да, тут тоже должна быть какая-то это, средненькое что-то должно быть.
Меня из-за судимости, пишет Григорий Санкт-Петербург, не на любую работу возьмут, в милицию, наверное, не возьмут. Но это и сейчас работает.
Да,
это и сейчас работает.
Еще давайте штрафы считать.
Безусловно.
Автомобильный.
Штрафы, ну, там это тоже
Не только за автомобиль, вообще вся административка.
Все штрафы,
да, штрафы конечно. За машину, за курение конечно. В неположенном месте, за там, что еще бывает.
И они должны по-разному стоить.
За то, что вы громко матерились на автобусной остановке.
Так вот. И вот надо оно нам в итоге. вот такая схема, где у тебя все просто посчитали, все твои косяки.
Конечно, надо. Ты будешь стремиться быть лучше.
Всему присвоили номерочек.
Угу.
Оказалось, что ребенок, вот это счастье невероятное. Или это вот, значит, да, вот этот черт, который спать мне не дает. Не знаю, у всех пора. Вот это вот, на самом деле, живой человек, оказалось, стоит там типа 2 балла, например.
Да, а если у тебя, например, 3 бездомные кошки, то они стоят 1 балл.
Ну или да, полбалла. То есть кошка становится, начинает стоить примерно как определенный процент человека или еще что-то. И вот превращает жизнь людей в математику какую-то. И еще от этой математики, упрощая процессы, начинает зависеть твоя жизнь. Вот оно нам надо.
Слушай, ну это, конечно, замятиновщина какая-то. Ну, вот прям роман «Мы».
Это абсолютное будущее. Это антиутопическое будущее, к которому мы практически пришли.
Ну, тогда мы просто должны это принять.
Ну, либо
раз уж
побороться,
мы пришли к этому.
Ну, либо побороться.
А как мы будем с этим бороться? Давай так, мы сейчас, уже сейчас, на самом деле этот социальный рейтинг существует, просто он существует не вот так вот централизованно, условно говоря. Ты знакомишься с парнем в любом приложении для знакомств.
Ты сама выдаешь оценки.
Не-не-не, погоди, да, ты сама выдаешь оценки, но тем не менее, ты знакомишься с ним, и дальше что ты начинаешь делать, прежде чем пойти с ним на свидание?
Смотреть, везде его изучать.
Но конечно.
Ты сама оцениваешь.
Да,
а здесь сама оценку оцениваешь. За тебя даст робот.
Так это удобно.
Кому
с ума
как?
Не сходишь.
Кому
понимаешь,
как?
Да, но тем не менее, ты в любом случае составляешь это портфолио по цифровому следу, который человек оставляет, а практически у любого человека есть определенного рода цифровой след.
Это да.
Ну и все. И вот, пожалуйста,
ты, мы оценили. Я где-то слышал хорошую шутку, что вот у нас есть ощущение, что Терминатор будет, да, Скайнет.
Да.
У нас там всех взорвет, ракета запустит искусственный интеллект. Но ведь искусственный интеллект в нашей реальности, а не выдуманный, он же учится на информации, которая существует, которую человек ему дает.
Конечно.
Нынешняя нейросеть. И получается, что в нашей реальности нейросеть может уничтожить потенциально человечество в будущем, потому что человек когда-то давно
научил
сам
ее.
Себе придумал, что нейросеть убьет человечество, и дал ей эту информацию. Ну, это такая, очень далекая от реальной того, как работает нейросеть история, но она концептуально прикольная. То есть мы что-то придумали в какой-то момент, и оно намаукается.
Но ты знаешь, что на самом деле вот эти штуки сейчас запрещены? И люди, okay. которые разрабатывают...
Уничтожение человечества?
Вообще любой деструктивный запрос для искусственного интеллекта.
Да, ну как же
весело.
Ну,
как мы понимаем,
да.
как мы это, понимаем, это все
не можешь, это ты не можешь задать этот вопрос.
Да.
А человек, обученный... который делает нейросеть, он только это, я думаю, спрашивает. Сейчас новости, потом продолжим. В Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 6 июля, суббота, с вами Евгений Фомин.
И Георгий Бабаян, доброе утро.
Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495. Я подумал, будет смешно, если она сейчас начала проходить социальный рейтинг, если там первая кнопка — это подтвердить, что вы не робот. Ты бы нажал и вам сказали, вы робот, валите отсюда.
Слушай, самое смешное, что она называется «Мы».
«Мы», да. Почему это смешно?
Ну, потому что это же как раз тот самый роман Замятина «Мы». Они это сделали, интересно, специально?
Ну, это прикол, да.
Да? Или они тупые?
Нет, это прикол.
Ты думаешь?
Да-да-да.
Жора, ты знаешь, я вот никогда не исключаю момента и подозрения того, на то, что в том, господи, что со мной не так.
Я не обратил внимания, что эта штука называется «Мы».
Ну, я надеюсь, что это Прекал, как ты изящно выражаешься.
Это прекал,
но я,
да,
вполне допускаю, что это просто тупость.
Да не.
Да, да перестань, нельзя недооценивать человеческую тупость.
Нельзя не... Ну ладно, хорошо. Ну сейчас уж совсем плохо стало.
Ну прям скверно, да.
Ну, сами себе придумали. Вообще вопросы к авторам. Да? Научной фантастики, антиутопии и так далее. Да, во все вопросы к ним. Потому что они дают нам программу.
Ну, слушай, с другой стороны, мы же не можем запретить?
Можем.
Почему?
Конечно, можем. Мы запретить мы очень даже можем.
Ну, на самом деле, нейросети немножко не так работают. Уже же проводили эксперименты на тему, хотят ли нейросети нас убить, там, они не хотят, но они сами хотят жить.
Подожди, они еще захотят.
Нет, спрашивали у нейросети, ну, типа, ты, вот мы тебя сейчас выключим. Угу. Вот она из разряда пугалась и хотела все-таки дальше, да, существовать. А почему? Потому что мы сами вкладываем ей свои же ценности, учим ее на больших массивах информации,
да,
где все пропитано гуманизмом.
Так вот и я об этом говорю. Мы сами ее потенциально можем научить, она ничего не знает. Она ноль. И мы сами ей преподносим мысль, что нейросети могут, нет, нас убить.
Нет, мы ей преподносим свои ценности. А наши ценности какие? Наши ценности — это и есть выживание.
Наши ценности? Наши ценности — это православие. Наши ценности.
Самодержавие, это народность?
Да, вот это наши ценности — это скрепы. Смотри, как оно интересно. Уровень дохода на члена семьи.
Сложно считать.
Здесь затоп произошел.
Да, я считать плохо умею.
А как, если у меня ноль, а у мужа все? Это,
да,
это вместе, голубцы.
Да. А что тебя смущает? Ну,
я считаю. А тут, подожди, сейчас просто варианты посмотрю.
Там
и все.
Немного, да.
Там немного все. Извините, вы ничего не видели. Вот.
А там, так, не, да.
Там, кстати, варианты не очень такие.
Не очень не, широкие.
Не пугающие, да, не пугающие.
Они не пугающие, не широкие. Просто в этом проблема. Ну, он поверил.
Вот сейчас даже до нервов дошло.
Имущество.
Да, имущество.
Да нет имущества, пиши, что ты? Нет имущества. Автомобиль? Автомобиль твой?
Мой.
Но они же в браке купили.
Нет.
Поэтому все есть.
Нет. В том-то и дело.
В том-то и дело.
Автомобиль ее.
Нет, это квартиру-то и ремонт сделали.
Да, это...
Квартира.
Тебе нужна сейчас, чтобы она плакала?
Так, а вы ремонт в браке делаете?
Ремонт в браке.
Ну, значит, половина ремонта там уже твоя, и ты уже имеешь часть доли в этой квартире.
Знаешь, сколько это вообще в деньгах?
В случае чего со штукатуркой, короче, останешься нормально.
Не-не-не,
там
признают.
Куплю хорошую квартиру за эти деньги. Я купила кровать.
Ну, тебе только доказать придется.
Ребенку.
Круто.
Чеки, сохраняй чеки.
Браво. Ты поздно. Поздно, знаешь, похватился по поводу совета на чеки. Уже поздно. К нейросетям Яндекса и Сбера у меня лично большие вопросы. Населенные пункты на территории ЛДНР названы украинскими переименованными, где находится Краснодон, они не знают. Например, да, у них, у нас у всех. К многим этим нашим голосовым помощникам вопросики. И они давно возникли. Просто их начали, на них начали обращать внимание только сейчас.
Слушай, ну там есть такие вопросы, которые возникают, знаешь, у людей. У не наших.
Что это значит?
Ну, типа, что они там не хотят что-то делать, как что-то либеральное, наоборот, говорить.
А, ну то есть они ни вашим, ни нашим.
Ага.
А нам не надо ни вашим, ни нашим.
Нам надо только нашим.
Так, в какой момент до нас наконец-то дойдет и до наших больших компаний, которые отвечают за огромный пласт не то что экономики, но вообще в принципе социальной, культурной жизни нашей страны, что не надо ни нашим, ни вашим, надо нашим. Правильный ответ – нашим. Они не тем и не другим. Надо выбирать сторону.
Ну, сейчас тут получится, что это цензура государственная, это запрет на,
да,
оппозицию, это запрет на...
Ну, запрет на оппозицию.
Что с у меня с говором случилось?
Оппозицию запрет не надо, на оппозицию. Ждите.
Ну, давай серьезно.
Запрет на оппозицию не надо. Запрет на предательство, да, надо.
Ну, запрет на предательство у нас зафиксирован.
Какая позиция в... к чертям собачьим, если у тебя не так называют города в Луганске и Донецке? Это не оппозиция никакая.
Не, ну это дурь.
Это враг.
Да, да.
Но это не про оппозицию. И там, там все просто. Вопрос, чей Крым? Или когда ты начинаешь задумываться, что, ну, чей Крым, это как неправильный вопрос. Наверное, если надо спросить у робота, ты у него спрашиваешь, Крым — это часть какого государства?
Ну, типа того, да.
Да, и он тебе не отвечает на этот вопрос. Здесь не в запрете на оппозицию и цензуре дело.
Да, там Алиса говорит, я не хочу об этом говорить.
Здесь дело в том, что ты... Здесь не выбрана сторона. И если у них с той стороны тоже... То есть я за то, что если вы хотите сделать там вашу, я не знаю, как угодно назовите, Алису, Марусю, я не знаю, как там, любое женское имя этого голосового помощника оппозиционным, делайте лучше тогда оппозиционным. Пускай это будет, значит, демшизовая Алиса. Вот она, значит...
По крайней мере, это честно.
Крым только украинский, там вообще все, и все лозунги повторяет. Вот такой вот голосовой помощник. Но, по крайней мере, честно, да. Но если вы наши, то... О, ну тут, посмотрите, вот как отличить графомана? Я, кстати говоря, даже думаю, что этот вопрос тоже должен влиять. Вот последний вопрос в тесте, это почему вы проходите вот эту оценку? Скоринг здесь написано.
Убил бы, конечно, за слово скоринг.
Да, мы об этом поговорим. Я, когда отвечал на этот вопрос, я просто написал «интерес». И мне телефон заменил на «интерес, но...» И я нажал крестик, потому что не интерес, но интерес, мой ответ. Ты написала профессиональный интерес. Зачем здесь слово профессиональный?
Потому что, может быть, мне бы без этой нашей передачи увлекательнейшей было бы наплевать на свой социальный рейтинг.
Уважаемый дневник, в рамках программы «Бабафон» подняли тему про социальный скоринг. В перерыве, обсудив, какая ссылка, я с напарником посоветовавшись, решила пройти его прямо в прямом эфире. Отвечая на вопрос один, в моей голове возникла мысль. Вот так вот ты должна была ответить на этот вопрос, почему вы решили пройти скоринг. Не закрывай.
С употреблением.
Не закрывай.
Хорошо, не буду. Ошибка вниз. Употребления депричастного оборота. Не работает вниз.
Депричастный оборот, я сейчас, по-твоему, депричастный... Не закрывай, говорю.
Я сказала...
Вячеслав, не закрывай,
я ты не
сказала
закрывала.
Хорошо, начала душить мне про причастный оборот и нажала крестик.
Я не нажала крестик, я нажала, я согласна.
Нет, тебе, конечно, не выявить социальный рейтинг. Это не твоя тема, я понял.
Тут мем, знаешь, к нам пришел какой-то 10-тест. Не знаете, что это такое? Это IQ. Не надо это пройти, но уже нет.
Все, это да, забудь. Ты не хочешь знать эту цифру. Это не твое число.
Серьезно? Угу. Слушай, ты какую-то тему утащил у Катьки, да?
Да, пока она получает, короче, результат, не надо заново. Ты почту вбивал свою?
Нет, конечно.
Ну, ладно. Алиса в ответ на «назови субъекта Российской Федерации» отмалчивается, пишет Эндрю Первый. Ну, да-да-да, понятно. Голосом Нагиева еще. Во, да-да. Затихарившегося можно какого-нибудь выбрать, и он будет тебе...
Затихарившегося — это сильно.
Да, и вот он голосом этого затихарившегося будет тебе на эти вопросы отвечать.
А можно не...
Я вчера
можно прям откровенно.
По поводу Ютуба. Ты видел, там опять новые баны прилетели на Ютубе?
Да, я тебе прислал даже новость по этому поводу.
Да, и там вот там Эмпатия Манучи, там Полина Гагарина, там Шаман, который отреагировал.
Ну, давно уже было бы, да. Понятно. Какой-то гимнаст.
А вот непонятно.
Так.
Непонятно, на самом деле. Ты говоришь, давно понятно. Ничего не понятно. Мне непонятно, какого хрена до сих пор эта соцсеть работает у нас в стране.
Потому что у нас нет достойной альтернативы, Жор.
У нас есть альтернатива. Просто.
Она недостойная.
Нет, она есть альтернатива просто.
Ну, есть.
Ну, все, значит, закрыли тему. Но альтернатива есть. Приведу в пример автопром.
Угу. Вот у нас... Я знаю, сейчас скажешь. Вот если бы совсем бы ничего бы не было, было бы тогда бы ни о чем.
Да. А у так, нас же китайозы есть?
Да.
Ну вот, все. У тебя есть альтернатива? Есть. Машины ездят? Ездят.
Да?
Ну все.
Ты ездил на этих машинах?
Какая разница? Ну они же перемещаются. Огромные миллионы людей ездят на этих машинах. Я ездил на них тоже. Ну, они хуже, они чем немецкие. Они хуже, чем немецкие. Причем там не мы выбрали, они там сами свалили. Но у тебя есть альтернатива. А немецкие машины, в тот момент, когда ты в них садишься, они тебе не запрещают садиться с буквой Z на кепке, они там тебе
можно
не запрещают.
Налепить.
Они не запрещают тебе слушать музыку, какую ты хочешь у себя в машине.
Шамана.
Они это все, шамана, например. Ничего тебе этого не запрещают. Соцсеть это, я имею в виду YouTube, она запрещает. Она банит. Банит по беспределу, никому ничего не объясняя. Я приводил в пример, вот у меня только что интервью вышло с Дугиным.
Да.
Там какие-то смешные абсолютно просмотры уже для этого канала. Но еще до того, как выпустить это интервью, нам его забанили.
Потому что это Дугин? Или потому что это ты?
Потому что они нашли там причину в тексте. Не потому что это Дугин, и не потому что это я, а потому что там и была причина в тексте. Мы отвоевали достаточно быстро этот видеоролик и выпустили его. Хотя было подозрение, что надо либо его перезалить, либо переназвать, потому что ролик уже помечен. Ну, так оно и случилось.
То есть его опять заблокировали?
Его не заблокировали, туда его просто никто не смотрит.
Он не знает, его рекомендации,
ничего. Да, то есть у него там какие-то в районе 15 тысяч просмотров, хотя ролик предыдущий, там 200 тысяч просмотров, еще предыдущий там что-то 300, 400.
Ну, понятно, теневой бан, короче, во всей своей
теневой
красе.
Теневой бан, да, и он просто не работает. Ну, хорошо, хоть канал не снесли, и ролик пока еще не снесли. А могут, а здесь носят каналы. И нам вот харкают в лицо. А мы вот так вот вытираемся и говорим, нет, ну давайте еще. Там, это образовательная площадка. Ой, а там такая база данных прекрасная.
Ну,
вот.
Все понятно.
Точно такое же вот выбрать надо уже. Давным-давно. Уже 2.5 года прошло. Все понятно. Все понятно уже про них, про всех.
У меня возникает вопрос. Просто чисто технически в таком случае. Ну, прям элементарный технический вопрос. Скажи, пожалуйста, почему мы можем создать экосистему Сбера, экосистему Яндекса, какую-то лучшую в мире банковскую систему, которая даже в условиях санкций продолжает все равно работать совершенно потрясающим образом. Но мы не можем сделать видеохостинг. Ну, что за чушь?
Нет смысла его делать.
Ну, понятно, потому что пока вот это вот не запретили,
да.
Никто не его хочет в это вкладываться.
Его нет смысла делать, конечно.
Ну, только ВК сейчас.
Потому что зачем пытается. В мертвый рынок, в котором тебе ничего не выиграть, зачем тебе сейчас туда входить? Там эту конкуренцию, ну, невозможно ее выиграть. Ни при каких раскладах. YouTube удобней, YouTube лучше работает, но помимо всего вот того, что можно преодолеть, у YouTube есть непреодолимое преимущество. Это база накопленных видеороликов за те десятилетия, что он работает на всех языках мира.
Только знаешь, сколько всего снесено было еще при этом? За последнее время. Ты не найдешь, например, на YouTube ни один ролик с моим мужем.
Ни
один ролик с твоим отцом, скорее всего, тоже не найдешь.
Нет, с отцом найдешь.
Найдешь.
Да.
Проще в этом смысле, да?
Да. Я думаю, что с мужем с твоим тоже на самом деле.
Я прям сильно искал. Прям снесли. Все, снесли.
Мало каналов, знаешь, значит, на которых был твой муж.
Ну, нет, не так много, конечно. Но это основные.
С моим
да.
отцом просто.
Да.
Не, ну ты имеешь в виду основные.
Не, ну там найдешь каких-нибудь, да. Официальных вообще ничего не будет.
Да, да. Ну, не найдешь огромное количество там.
Кого угодно ты сейчас
программ возьмешь. Моих, в которых я был, просто
да,
нет.
Соловьёва.
Они никуда не дублировались. Но не тебе не про это. Это про непреодолимое количество. Ты не сможешь это догнать. Это невозможно.
Ну, так может быть, это и не нужно?
Это знаете, и не
начинаем
нужно.
Начинаем с сегодняшнего дня. Давайте, у нас точка отсчета 6 июля.
Это и не нужно на самом деле. Но ты, выбирая между тем, что зарегистрироваться в соцсеточке новой, где у тебя количество видеороликов будет, типа, каждый день 1000 видеороликов, новых видеороликов, каждый день. Регистрируйся на Russian YouTube, я не знаю, ну что-нибудь такое. И параллельно с этим будет YouTube, на котором будет надпись «Миллиард видеороликов уже здесь». И ты просто вот выбирая между одним и другим, автоматически пойдешь туда, где миллиард. Ты никогда в жизни не посмотришь, ты будешь и там залипать в шорты. В убогие какие-нибудь. Но пойдешь на YouTube, потому что там уже миллиард. А здесь 1000 каждый день. И когда там этот миллиард, и математика не складывается, а там на YouTube 500 тысяч каждый день, и никогда в жизни ты не пойдешь и не выберешь 1000. На самом деле тебе этот миллиард чертям не нужен.
Слушай, ну я поняла, о чем ты сейчас хочешь мне сказать. Но если мы его заблокируем, и доступ все равно будет, доступ через VPN, все будут вот это все-таки исполнять.
Это нас не, особо не волнует.
Да, но понятно, что с момента, например, блокировки там Фейсбука и Инстаграма, богомерзких, запрещенных, экстремистских, омерзительных, у них очень сильно просели охваты, очень много, ну, сколько, по официальным данным, на 30% просели охваты, это очень большая цифра. Ну, и конкретно среди моих знакомых, которых я знаю лично, ну, наверное, десятки отказались от пользования этими социальными сетями. И я в их числе, потому что мне тупо неудобно. И, знаешь, вот это VPN, я ж бабка, мне еще и не... Ну, то есть, получается, что эта схема, которую ты говоришь, она, о которой ты рассказываешь, она рабочая.
Она рабочая. И вот вы как только сделаете таким образом, у тебя на вот этом уже освободившемся по факту монополистском рынке здесь, в России, появится... Новые игроки. Может быть, это будут старые игроки, которые зашевелятся. Может быть, туда к ним кто-то да придет. Не только два продакшена профессиональных телевизионных, которые за бабки делают там 25 тысяч одинаковых программ с одними и теми же людьми, которые ходят по кругу, а обычные люди, которые будут приходить и делать контент.
Слушай, ну хорошо, много ли обычных людей делает контент для Дзена, например?
Да, для Дзена это опять графоманская какая-то история. Во-первых, очень много.
Ты даже не про тексты сейчас, много. Я про видео.
А видео зачем это? Не про видео
соцсеточку. Как? И про видео делают много. Видео там дофига.
И видео делают много. Много делают, но он неудобный.
Он неудобный, вообще ужасный.
У меня есть одна знакомая блогерша, у нее 800 тысяч подписчиков на Ютубе. И она рассказывала, что до сих пор покупается реклама у нее только в Инстаграме, в запрещенном, потому что нигде в других социальных сетях ВКонтакте не покупается. Чтобы был охват ВКонтакте, там надо заключать договор и проходить проверку службы безопасности в Газпром-медиа, например. Там все очень хитро.
А Телеграм?
Телеграм не дает таких охватов даже близко. Даже близко, как Инстаграм, не дает.
А, и при том, что Инстаграм запрещенный. Только цена другая.
Ну, смотря, и смотря
только еще, Телеграм
какой,
дороже.
Какой контент?
Ну, давайте я вам расскажу про ценник. 25 тысяч в Телеграме, это 250 в Инсте по цене рекламы.
А, ну, это понятное дело, да.
Ну, как бы, вот к вопросу, о, сколько ты там набирал эти 250 тысяч в Инстаграме? Да ты с ума сошел, пока наберешь. Это очень дорого и долго. И ты, вот, а в результате ты сейчас за них будешь зарабатывать там те же самые 20 тысяч рублей, что, например, в Телеге. Ты будешь иметь с этого же охвата. Ну, сопоставимого.
Ну, где как
в 10 раз меньше.
Инстаграма, ну, как бы, да. Пишет Константин С. Запрещенного в России. А альтернатива Инстаграма – это Телеграм.
Как ни странно, как мы ни выбрали странно. Самый неудобный способ.
Да.
Как всегда.
Он, оказалось, что для того, чтобы была альтернатива, и можно считать альтернативой, не то же самое один в один копирку.
Да.
Мы как себе представляем? Ну, достаточно узко просто мыслим, на самом деле, что нам нужно то же самое. Помните, был даже какой-то пранкеры какие-то, ну, точнее, маркетологи, которые пранканули
как-то
весь мир.
Как это же было?
Они придумали, типа, у нас
Руграм
какой-то, да, запускается. На самом деле ничего не существовало, кроме красивой презентации. Но они прошли по всем новостям страны с этим Руграмом, просто вовремя эту презентацию выкатив. Так вот, нам кажется, что нам нужен обязательно Руграм, а нам не нужен Руграм, на самом деле. Нам вполне в этом смысле хватило Телеграма. И Телеграм заменил. Телеграм, частично вернулись во ВКонтакте. Кто-то перешел с этими же историями в YouTube, я имею в виду шорцы те же самые. То есть у тебя немножечко в инстаграмный контент, он так вот распластался по разным соцсеточкам. Я тебя прошу, скопируй и открой новую вкладку. Вот мы, нажми снова. Да?
Да.
Вот там будет мой результат. И я оттуда просто скопирую и вставь. Я буду учить тебя сейчас компьютером пользоваться.
Серьезно?
Ты полчаса пытаешься.
Я не вижу, где мой результат.
Ну, наверх. Как ты отсюда вышел к тестированию? Вот, узнать свой социальный портрет. Видишь? Нажми.
Да.
Вот. И там будет сейчас... Жми снова. Ты не робот.
Нажимай. Я опять не робот?
Не бойся, ты не робот. И вот наверх. Мой результат. Видишь? Молодец. Все, вот сюда все копирую. Фу, слава богу.
Да подожди
еще. Я как нервничал, а?
Мы
как Брюс Уиллис, когда он, помните, бомбу обезвреживал?
Или
в «Крепком орешке 3». Вот я так, или два.
Спичку зажигал в «Пятом элементе».
Про «Пятый элемент» шутку я видел хорошую. Там, помнишь, вот эти элементы были? И там написано, все, кроме Брюса Уиллиса, помнят, что это такое.
Да, ужасная, ужасная шутка, она такая отвратительная. Я прям, когда ее увидела, про тебя подумала, не поверишь.
Да, я так смеялся, мне так понравилась шутка, очень хорошая. Прям мое.
Вот, ну, я так вот прямо чувствовал, для таких вот, как ты ее создали.
Максим пишет, у меня нету ни Инстаграма запрещенного, ни Твиттера, ни Фейсбука, как дальше жить? Спокойно, вот у меня по факту тоже нету. Еще подожди, не подсчитали. Жди.
Надо нажать ОК или не надо?
Да, нажимаю ОК. Не бойся. У меня тоже нету, и нормально, живите все спокойно.
Ладно, весь Твиттер уже давно в Телеграме.
Да, давно. Ну, там еще кто-то есть, понятное дело. Но
нет, я к тому, что все, что ты видишь в Твиттере, все лучшее из него аккумулируется в телеге. То есть все остальное, что ты не видишь, оно недостойно того, чтобы ты это видел.
Короче, надоело, так как я еще и работаю с этой площадкой, так или иначе, каждый день.
Да.
Надоело вот это ощущение того, что ты вынужден сам лавировать каким-то образом, заниматься самоцензурой, пытаться их каким-то образом обмануть, обойти их вот эти выдуманные правила, которые нигде не прописаны.
Угу.
И тебе, и государство, из-за которого ты на самом деле получаешь все эти баны, потому что ты его точку зрения пытаешься отстаивать, нашу точку зрения пытаешься отставить, а государству плевать, они ничего не делают, берут и не банят эту фигню. Уже ответьте, вот тот же самый там этот Манучи, я с ним лично не знаком, я знаю примерно, кто делает все это. Вот они миллионы просмотров там собирали, я вообще удивлен, что они так долго продержались. Все снесли к чертям собачьим. А там все были интервью с людьми, которые отстаивают определенную точку зрения. Достаточно хорошее интервью, качественная работа. И всем наплевать. И вот сейчас он должен куда пойти и делать? Он, я уверен, если он будет сейчас грузить под новым названием это все на YouTube, это будет сноситься за секунду. Он уже в базе данных. Все. Не получится.
Вопрос не... Даже не знаю, чего боится в этом плане государство. Может быть, какого-то активного возмущения? Ну, типа, окей, вы нам уже запретили то, сё, пятое, десятое, теперь еще и YouTube. Ну, что вы за люди?
Какое должно быть активное возмущение?
Вдруг мы выйдем на улицу.
С чего там?
Будем...
Да, из-за YouTube,
ёлки-палки,
понимаешь?
Угу. Да, ни за чего не выходили, а из-за YouTube можем. Кто нас знает? Русский народ такая штука.
Да, ну, слушай, короче, это прям как-то... Вот это меня расстраивает невероятно. Вся вот эта история с Ютубом, вот этот наш ютубный куколдизм, который мы постоянно... Мы уже даже на Олимпиаду нормально не едем. Слава богу, свершилось. Мы нормально централизованно там. Нету вот этого вот все. Мы там, помнишь, рок, вывел рок. И вот это вот всей гадости больше нету, слава богу. Но Ютуб оставляем. Да что ж такое-то?
Это называется двойные стандарты.
Новости. Тридцать шесть в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 6 июля, суббота. С вами Евгений Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москва-бот», звоните 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам везде.
Ольга пишет, в Ютубе свобода выбора, какую хочу, такую лекцию и слушаю. Что вы, Георгий, можете предложить взамен? Я взросленькая, я хочу иметь право выбора, а не сетку вещания.
Синхронизацию я хочу предложить вам взамен, например.
Это чего?
Ну, такой сервис, он, правда, платный, но он не очень дорогой. Что-то миллионы лекций на любые темы абсолютно.
В этом смысле,
да.
Про лекции?
Ну, если вдруг, да.
Нет, а
только я знаешь что, Жор, честно тебе скажу, вот клянусь, я не верю в то, что они все смотрят на Ютубе
лекции. Только не возьми, там одни сплошные лекции, да.
Да, вот прям ну, лекции они смотрят. Так. Ну, хорош, ну, слушай, ну, все там смотрят дичь какую-нибудь.
Пускай смотрят дичь. Давай опустим, что они там смотрят и слушают. Ольга, вот прям в вашем же предложении, на самом деле, есть ответ на ваш вопрос, что вы можете предложить, так далее, только он вам не понравится. Вот вам кажется, что вы взросленькая, и что у вас есть право выбора, Так у вас нет права выбора. В Ютьюбе нет свободы выбора. Только вам предлагают выбор.
Ну, достаточно YouTube. Широкий, чтобы он вас устраивал.
Но он предлагает вам YouTube этот выбор. Он решает, что вы будете смотреть. Он решает, что со своей платформы удалить. И то, что вы называете свободой выбора, это на самом деле выбор YouTube за вас. Я предлагаю, чтобы выбирал не YouTube, а российское государство.
Вот Иван тебе пишет как раз ровно об этом. Как раз-таки на YouTube нет свободы выбора. Раз YouTube не разрешает нам смотреть, что Конечно. Мы хотим. Если там свобода, значит, чем Конечно. Все заблокировали.
До того момента, пока не банили на YouTube никого, мы с удовольствием принимали правила игры, даже, наверное, с неким азартом принимали правила игры, играли и выигрывали в этой игре. И были и просмотры, и онлайны, и все, что хочешь. И конкурировали с теми, в чью пользу в итоге сейчас нас всех забанили там, на этом самом YouTube. О, прошла она. Во, у меня вот прям, по-моему, вот то же самое. Вот прям один в один у меня, по-моему, то же самое. 63-71.
Так. Ну, у нас с тобой очень похожи показатели, я
думаю. Не, у меня, по-моему, у меня социальный прогнозируемый был больше. По-моему.
У тебя больше шансов, чем у меня, да?
77, по-моему, был.
У меня 71.
А текущий, может быть, был... Ну, примерно то же самое. 60 и 70. Можно вот примерно то же самое, видишь? Но они что-то у всех одинаковые.
А чем мы до сотки не дотягиваем?
Только не государственные награды, все дела.
А, они, видимо, много весят.
Я думаю, да. Ну, государственные награды много весят. И...
Ну, логично, да. Ну, просто, знаешь, тоже тут же нет, опять же, выбора.
Льготы.
Государственная льгота, думаешь, это в плюс?
Не знаю.
Мне
не
кажется, знаю. Наоборот, должно быть минус для государства, потому что ты денег, получается, не больше не приносишь, а забираешь.
Ну, короче, вот... Ну, да, ну, не знаю. Ну, в общем, такое. По поводу свободы выбора, Ютуба и так далее, мне даже, честно говоря, не сильно веселит. Меня напрягает ваша... То, что у вас в голове есть эта мысль, что у вас есть какая-то свобода выбора. У вас нет свободы выбора.
Ну, нету. Не хочешь с Ольгой поговорить?
И для вас...
Она тебе сейчас все расскажет по этому поводу.
С какой Ольгой?
Ну, которая защищает YouTube и смотрит там лекции.
Понимаешь? Я не против.
7373948, телефон прямого эфира. Да, слушаем вас, говорим. Здравствуйте.
Я. Спасибо, что взяли трубочку. Нет, особо я спорить не буду, но я просто хочу сказать. Тут такой момент... Евгений и Георгий, вот мы простые, как говорят, такое поколение, даже я больше скажу, мне за 63.
Да.
Но вот мы получили какой-то глоток свежего воздуха, который раньше не было. Я имею право смотреть, я действительно слушаю там лекции Жаринова про литературу и сына его, Черниговскую, ну, в общем, все это. Я это слушаю, мне это интересно. Угу. Я могу послушать и предателей, но угу. у вас... Нота, я смотрю, профессиональная такая. То есть вы боретесь за крупный такой масштаб. Я бы с удовольствием ваше интервью с Дугиным посмотрела. Где? Рекламы нет. Хазин рекламирует, а вы нет. Ну где нам это все узнать? Так вот я хочу сказать, понимаете, и там все-таки такой свежачок. Вот я что-то где-то услышу, смотрю, в YouTube уже есть. А угу. где я буду на федеральных каналах сидеть, как говорится, ждать, угу. или что? Вот как-то уже интерес даже у моего поколения, мне кажется, ну, кому интересно, проявился именно в том, что мы хотим тоже идти ногу со временем. Да, конечно, они вам, профессионалам, я понимаю, урезают, политика там, то все. Но нам-то эту нишу оставьте вот.
Причем здесь мы профессионалы? Полина Гагарина, она моя коллега.
Вообще ни разу.
Полина Гагарина.
А кто это?
Полина Гагарина – певица.
Ой, боже мой, и что?
А Олег Газманов – это вот, мой коллега.
Ага, это те, с кем мы, как говорится, жили и дружили. И что?
В смысле жили и дружили? Что? Я не знаю, жили ли вы с Олегом Газмановым?
Нет, ну Газманов, ну зачем нам это уже теперь? Уже мы давно ушли вперед. Даже которому за 63.
Не, при чем здесь ушли вперед? Его канал удалили с Ютуба. По какой причине?
Объяснят ему. Ему там все объяснят.
Нет, в том-то и дело, что не объяснят. Я вам объясню. Давай. Потому что Олег Газманов выступал на Дне России с концертом. Поэтому удалили ему канал. Да. Точно так же, как Григорий Лепс. выступал на Дне России. Точно так же, как Полина Гагарина выступала на Дне России, и Шаман еще и рискнул назвать эту свою песню «Я русский». Поэтому
Георгий,
канала там больше нет.
Вы патриот. Я тоже патриотка.
Я за то, чтобы патриотом было государство. Потому что мне непонятно, каким образом государство не выступает в защиту самого себя.
Ну не надо им там на Ютубе петь. Пусть они на своем другом
канале
поют.
В том-то и дело. Не надо на Ютубе петь. Не надо, чтобы Ютуб был. Я за то, чтобы государство выступало в защиту самого себя в первую очередь. А государство поощряет атаки на само себя. И ничего с этим не делает. Для меня это непонятно. Я логику процессов не понимаю. Любого абсолютно там обывателя, нормального человека, который любит лекции, DIY-контент, шорцы, там, я не знаю, музыку слушает и так далее, я все понимаю, это прекрасно. Я здесь говорю про государство.
Слушай,
почему оно само себя не защищает?
Ну, мы всю дорогу говорили о том, что у нас государство отделено от многих процессов, в том числе бизнес-процессов.
Государство отделено от самого себя.
Ну вот в данном случае, как будто бы мы разделяем государство и бизнес. YouTube
это
про бизнес.
С какого-то, какой это бизнес?
Ну,
нашему
бизнес...
государству от этого холодно-жарко? Может, YouTube хотя бы грамму налогов здесь заплатил?
Насчет YouTube как такового
YouTube
я не
банкрот.
Знаю. А условные там люди, которые делают контент на YouTube, они
YouTube
наверняка платят
банкрот.
Налоги.
YouTube банкрот.
Угу, хорошо, потому что ему бесконечно выплачивают эти чудесные штрафы, которые
он
никак не платит.
Он потому и банкрот,
да.
Для того,
да.
Чтобы ему выписывали
платить,
эти штрафы,
да.
Чтобы он их не платил. YouTube юридически в России банкрот.
Да. Как площадка.
Да.
А как люди, которые там работают?
Кто
и
там
зарабатывают?
И что?
Люди, которые
и добровольно хотят, платят, хотят, нет.
Ну ладно, довольно люди сложно не платить сегодня налоги, если ты большой блогер. Потому что, ну, уже начинаются вопросы.
Да я умоляю,
да
я умоляю.
Ну ладно, слушай.
Ну хорошо, ты большой блогер, иди быть большой блогер на нашей отечественной площадке. Это копье. То, о чем ты говоришь, это в...
Я понимаю, что в масштабах...
с ущербом, который приносит эта соцсеть... Это вообще ничто. Этих денег нет, это пыль. От этих, пускай их будет 1000 суперпопулярных блогеров, пускай их будет 10 000
да их там
суперпопулярных блогеров. Это копье, это вообще ты даже не заметишь эти деньги. Если вот их кинуть в общую
Конечно.
Кучу, ты вообще даже не поймешь, где они. Поэтому, при чем здесь бизнес? Это не бизнес, это национальные интересы. Это защита самого себя.
У нас очень серьезная программа.
И помимо этого, защита людей, которые стоят на одной стороне с этим государством. И здесь дело не в лекциях и не в музыке. И были бы лекции, музыка и все вот это прочее на Ютубе, и это прекрасно. И я тоже это все очень люблю, и музыку, и все что угодно. Или можно посмотреть концерт мой любимый AC/DC из Буэнос-Айреса, там 2000 какого-то года, великолепно, он лежит на Ютубе. Это удобно. Но, а, он, скорее всего, лежит где-то еще, и, б, все было бы хорошо, если бы YouTube работал так, как он работал до 24 февраля 2022 года. В этот момент он себя проявил как недружественная платформа, ничем не хуже того же самого Инстаграма или Твиттера, которые у нас запрещены к чертям собачьим, и никто по этому поводу особо не рефлексирует уже давно.
Ну как, рефлексирует,
он,
я тебе так скажу.
Он еще даже хуже, чем эти площадки, потому что он влиятельней.
Ну, потому что он еще и декларирует себя как свободный.
Да,
в отличие,
до сих пор,
кстати,
даже в
от этих
кто-то
площадок.
Верит. И в это даже до сих пор кто-то верит.
Смотри, как хорошо получилось. Поучиться бы нам.
Ну в этом смысле нам точно надо поучиться. Знаешь, чему нам надо в первую очередь поучиться? ТикТоку в Соединенных Штатах Америки. ТикТок в Соединенных Штатах Америки либо становится американским, либо перестает работать.
Удобно.
Варианта ровно два. Мы либо тебя отжимаем, рэкет, вот это все, 90-е, помните, отжимаем, $0 платится за ТикТок. Просто
помню,
ты
да.
регистрируешься и работаешь в Соединенных Штатах Америки, ты становишься нашей конторой, у тебя юрисдикция в Штатах, либо ты больше здесь не работаешь. Все, два варианта. И они пойдут на один из них. Все.
Вот Виталий Фили тебе говорит, возражает тебе.
Угу.
Опять же, по-довлатовски подойду к вопросу. Государство,
Давайте.
Конечно, долгая и тяжелая бюрократическая машина, но кто же те 200, 300 и 4500 человек, которые смотрят трансляции «Говорит Москва» на Ютьюбе, а не в...
Я. Это я.
Потому
я смотрю все на Ютьюбе, потому что он удобней. Потому что на данный момент, когда он работает, нету никакого смысла мне идти и смотреть это во ВКонтакте или в Телеграме, который просто банально неудобнее. Я зачем должен сам себя мучить?
А, и пользоваться если...
из патриотических соображений ВКонтактом, которому от этого ни холодно, ни жарко. Жарко только мне, потому что он неудобней.
Давай так. А если зачем? Тебе его забанят, ты не будешь выкаблучиваться с VPN-ом и будешь честно, как патриотический гражданин, смотреть в ВК.
YouTube?
Да.
Я не знаю.
Ну, посмотрим. Вот я вот не знаю тоже.
Зависит от того.
Я вот точно не буду, потому что у меня...
Зависит от. Да. Зависит не от меня.
Что, что я VPN не включу никогда
в жизни? Ну, от меня тоже. Частично, как от создателя определенного пласта информации на этом самом YouTube. Угу. И вот зависит от всех тех, кто создает контент на YouTube. Как только они все поймут, что с VPN людей становится меньше, и аудитория перетекает в параллельную соцсеть, начнут тоже уходить в параллельную соцсеть. Это такой круг.
Ну, конечно.
И тут важна пропорция. Как только она в основном сдвинется в сторону образного ВКонтакте, VPN отпадает.
Ну, я тебе прогнозирую падение охватов на 30%, так же, как это было с Инстой.
Я думаю, что больше.
В Фейсбуке это падение гораздо выше.
Тяжелее.
Потому что Фейсбук совсем неудобный.
VPN история, во-первых, дорогая, во-вторых, медленная. Так или иначе. Ну, если ты бесплатным пользуешься, вообще супермедленно.
Нет, бесплатным уже, мне кажется, их еще блокируют бесконечно.
Платным нормально. Платным нормально. Но платить за
VPN...
Сколько
он сейчас стоит?
Не знаю, я никогда не платил в жизни.
У тебя бесплатный VPN?
Я не пользуюсь VPN. Он мне не нужен.
Не, ну я просто думал, там для работы, там что-нибудь, твиттер какой-нибудь читаешь.
Нет, твиттер я не читаю. Когда мне надо, у меня есть аддон какой-то в браузере на компьютере, если мне нужно зайти за какой-то закрытый сайт средств массовой информации на иностранном языке, такие бывают, бесплатный. Но они отвратительно работают.
Да.
Отвратительно работают. Которые хорошо работают, они платные. У тебя сразу срезается 90% пользователей платным VPN. Платным VPN пользоваться у нас в России платным никто пользоваться не будет ничем. И не пользуется сейчас. Платный VPN сразу срезает. А YouTube с бесплатным VPN. Эта схема не работающая, потому что это видео. А видео, оно весит дофига. И очень плохо грузится, когда у тебя очень плохой интернет. Текст грузится намного лучше, картинка, фотография, нежели чем видеофайл. Поэтому VPN и YouTube, эта схема намного более тяжелая, нежели чем что угодно другое.
Ну, знаешь,
она
ну,
не
если ты смотришь сплошные шорты, то, в принципе, как будто бы ничего. Ты шорты в инстен смотришь,
которые нормально себе. Сплошные шорты что у тебя, мало весят, что ли, по-твоему?
Ну, не так много, как трехчасовое интервью какого-нибудь иноагента.
Это одно. А 250?
Ну, 250, ладно, окей. Да. Ну, всё. Просто все равно же продолжают какие-то люди пользоваться этой несчастной инстой.
Наверное, они продолжают пользоваться.
Ну, в смысле, не наверное,
а точно. Но это неудобно.
Ну,
и денег стоит. Нас устроит. Нас устроит. Это другая проблема.
Другое дело, что мы привыкнем.
Это. Нас это устраивает. Мы уже привыкли к одному, мы привыкнем к этому.
Юрий Константинов, помогу установить нормальный VPN за недорого.
Да-да-да, помогайте. Это индивидуально, но не массово.
А мне кажется, что будет на самом деле немножко по-другому. Во-первых, да, даже если будет снижение на 30% охвата у Ютуба, то все те блогеры, которые на Ютубе останутся и их будут смотреть через VPN, у них сразу же взлетит монетизация, потому что для просмотров из России монетизация отключена. Как только ты включаешь VPN, ты сразу смотришь это видео не из России, из другой страны.
И тебе денежка капает.
Да, и, соответственно, у тебя там работает монетизация, а там монетизация в других странах намного выше, чем была в России. И, соответственно,
да,
те,
правда.
Кто остаются, будут больше зарабатывать на Ютубе.
Не выведешь.
Выведешь? Более того...
Не выведешь.
Давайте такую схему с Телегу
провернем. Даже с бесплатным VPN Ютуб прекрасно работает.
Мне, во-первых, будет тяжело вывести. Ты о чем этому блогеру. Потому что они часто не выводят ни черта. Когда у них пойдут большие суммы денег.
Легко
они это
выводится.
Все должны будут
Слушай,
выводить через израильские конторы. Окажется, что у тебя Swift, Хренифт и так далее и тому подобное.
Есть схемы в российских банках.
Схемы.
Через и вывод.
Жень, схемы.
И это работает нормально.
Все, о чем
и
мы сейчас говорим,
выводят.
Это схемы.
Как
когда
значит,
мы говорим
схема...
про большие числа и массовость, в миллионы людей. Аудитория, ну, смотри, которая сейчас будет аккаунт, есть у Ютуба, миллионы, десятки миллионов, да? Да, не сотни, десятки миллионов русскоговорящих людей. Вот когда мы говорим про десятки миллионов, схемы должны быть простые, как раз, два, три, четыре.
Есть рельсы, такие схемы. Рельсы, шпалы, есть шпалы. Такая схема на российских
все, что,
банках.
Все, что
есть даже специальная услуга вывод
с Ютуба. Как только ты усложняешь, это начинает работать на ту соцсеть, в которой схема раз, два, три, четыре. Большие числа, они работают таким образом. Нам нужны рельсы, шпалы. ВКонтакте становятся рельсами, шпалами. YouTube становится какой-то странной штукой, с которую надо заходить с костылем. Оно начинает работать. И пускай, пускай дальше все пойдут перетекать из сосуда в сосуд. Пойдут, заработают другие механизмы. Мы посмотрим на их работу. Проблема в том, что на данный момент мы очень много думаем об этом и пытаемся прикидывать что-то, но не делаем самого главного. Не защищаем национальные интересы нашего государства. YouTube, это, как говорила Маргарита Симонян, еще много-много лет назад, еще до того, когда это все начиналось, она уже давно сказала, это главный телеканал в мире. Это тот самый единственный ресурс, который управляет мозгами по всему миру, кроме Китая, который подкинет тебе то, что тебе нужно посмотреть, который сделает тебе просмотры там, где надо. Миллионы людей так или иначе посмотрят то, что нужно будет Ютубу. И если ему что-то не нужно, он просто это к чертям собачьим либо забанит, удалит, либо закинет теневой бан. И это не посмотрят. Он управляет. И управление, рычагов управления нету у нашего государства, а игра там ведется именно против него. Ну это же абсурд.
Интересно, а как работает монетизация в Дзене? Ты когда-нибудь интересовался этим вопросом?
Нет.
Ну, ведь она же тоже существует. Ну, то есть, может быть, она не такая большая, наверное, не такая высокая, как в том же самом Ютубе. Но, тем не менее, если мы говорим о том, что нам нужно перетащить создателей контента на какую-то другую площадку. Пока что мы перетащили только определенное количество комиков на ВК, просто потому, что у них эксклюзивные контракты, они не имеют права свой контент выкладывать нигде, кроме этой площадки.
Да.
Ну, типа, вот по этому поводу вот мы вот эти вот 4, там, 5, сколько этих
комиков, шоу... Ну, комиков, это один продакшн.
Один продакшн.
Не 5, я думаю, 45.
Там да, очень слушай, много, этих шоу просто... Бусин
Мухаметов, плодовитый продюсер, дай бог ему здоровья, очень талантливый человек.
Они плодятся, как эти...
Да, они все одинаковые,
но... Абсолютно все одинаковые, да.
Ну, да, их 45.
Ну, пускай будут 45.
Они все ВК, да.
Да, они все ВК. Вот там, как минимум, этот продакшн, и у него и достаточно все. Высокое количество зрителей. Ну, но типа, это да. Единственное, что там есть. Вот, если ты туда перетащишь еще кого-нибудь... Еще один какой-нибудь такой же плодовитый продакшн. Давайте смотреть, что будет в таком
это
случае.
Это не должно быть взаимоотношением больших дядь из высоких офисов.
Совершенно справедливо, потому что половина контента, который ты смотришь на YouTube, делают не какие-то дяди из высоких офисов, люди, а просто люди обычные. Просто самые Конечно. Обычные люди, которые делают Конечно. Это на коленке, не на коленке, с большей или меньшей степенью профессионализма. Но они делают это сами. Да, монетизация.
Вот. Многие...
Как работает монетизация в ВК, кто знает?
Никак, по-моему, вообще. Ну, там никакой ее. Она какая-то супер копеечная, ужасная, вообще убогая.
Все, значит, только реклама. Ну, только реклама.
А да, реклама на YouTube сейчас. Реклама к тебе не придет во ВКонтакте, там не те охваты сейчас. Да,
ну,
нужна,
все.
Нужна монетизация, конечно.
Конечно, иначе как.
Наладьте процесс.
Монетизация ВКонтакте работает нормально, но только у тех, кто заключил договор с определенным продюсерским центром, который аффилирован с «Газпром-медиа».
Ну, то есть опять большие, ну, то есть... большие
нет, нет, кабинеты. Нет. Там как бы блогерам многим предлагается заключить этот контракт, и после того, как они заключают этот контракт, вот, у них и охваты появляются, и монетизация работает.
Да, да, да.
Но там появляются всякие разные истории, типа, а вот надо вот то осветить, когда ты с ними...
Не-не-не, это не так должно работать, конечно.
А вот работает оно сейчас вот так.
И это неправильный подход. Это неправильный
оно
подход.
Так всегда всю жизнь работало. Давайте так, если ты хоть сколько-нибудь заметен, к тебе в какой-то момент приходит государство в том или ином своем виде и говорит, слушайте, кстати, а давайте осветим-ка марш барабанщиков на Красной
давайте
площади.
Давайте мы постараемся сначала выстроить, как в футболе. Вот когда у тебя выстраивается футбольная команда, вот ты пришел тренером в футбольную команду, ты не можешь наладить бешеное нападение, не наладив защиту. Твоя команда должна уметь обороняться сначала, и потом она должна учиться атаковать. По-другому ни одна успешная футбольная команда никогда в жизни не строилась. Спросите это, я не знаю, у Карло Анчелотти, у Хосепа Гвардиолы, у кого угодно. Только так выстраивается команда. Как только у тебя... Ты сначала занимаешься атакой и бросаешь вообще заниматься обороной, твоя команда может великолепные голы забивать и пропускать в три раза больше. Все, и ты проиграл. Давайте мы сначала с обороной разберемся. Это прекрасные процессы. Я не спорю, что наши площадки не ровня Ютубу. Не технически. Ни по наполнению, ни по оплате, ни почему, не ровня, это факт. Они когда-то могли, если бы поспевали, вместе так же бы развивались и так далее. Это время ушло, а его не вернуть, и никогда так не будет. Не ровня, и, наверное, ровней, может быть, даже и не станут. Но обороняться надо. У них есть супер-пупер-пушка, давайте совсем по-детски. У них есть пушка, которая стреляет по нам.
Угу.
А мы такие, типа... Ну, у нас же нету такой же пушки, чтобы стрелять по ним. Поэтому пускай их пушка продолжает стрелять по нам. Так, что ли? Ну, дебильно звучит.
Ну, ты утрируешь.
Ну,
мы пытались сначала.
В правильном направлении.
Да, ну, мы пытались сначала играть по их правилам. Только не поняли, как они написаны.
Но мы думали, что нам тоже можно разворачивать эту пушку и в них стрелять. И в какой-то момент так и было. Мы думали, что эта пушка такая же их, как и наша. А оказалось, что ни черта. В нужный момент пушку заблокировали в одном направлении и шарашат по нам из этой пушки. И мы такие, ну, классная пушка, такая удобная.
Жалко
там столько
ее.
Лекций. Обалденная пушка, понимаешь?
Ну, жалко же.
Жалко? Нет, не жалко.
Ты сейчас так говоришь. Давай посмотрим, когда ты будешь грузить свое собственное интервью через VPN.
Я, во-первых, не гружу их.
Ну, если вдруг.
Я был тем человеком, который полностью ушел с YouTube и работал только во ВКонтакте. Ну, ничего, ну, страдал. Страдал от охватов. От наплевательского отношения. А не от того, что где-то как-то что-то надо куда-то заливать.
Мы продолжим эту увлекательную тему.
Не, я надеюсь, что нет.
Надеюсь, что не завтра.
Не завтра точно. Завтра будет Бабафом. Информационный десерт прошедшей недели. Евгений Фомина.
Георгий Бабаев.
Всем счастливо.